Радио Донбасс Реалии.
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». В течение следующего часа с вами в студии будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 28 сентября, понедельник. В ноябре 2007 года Минская группа ОБСЕ, занимающаяся урегулированием конфликта на Горном Карабахе, предложила Азербайджану и Армении план мира в этом регионе, так называемые «Мадридские принципы». Сопредседатели группы Россия, Франция и США предложили Баку и Еревану вернуть территории вокруг Нагорного Карабаха Азербайджану, предоставить региону особый статус, провести там референдум и при необходимости ввести миротворцев. Хотя Баку и Ереван на словах согласились с таким планом мира, он не сработал. Почему? Кому выгодна война в Нагорном Карабахе? И может ли решение вновь обострившегося карабахского конфликта подтолкнуть решение конфликта на Донбассе? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это обозреватель издания «Европейская правда» Юрий Панченко, эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник и замдиректора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. 0800 300 403 – наш номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайтесь по теме эфира.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Но об этом после выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Опытного, Шумов и Орехова. Потерь нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Новоазовского района. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевом военнослужащими и курсантами состоится на мемориале Славы в Харькове во вторник 29 сентября. Об этом сообщил начальник регионального отделения информагентства Минобороны Украины Виталий Саранцев, передает Укринформ. Напомню, вечером 25 сентября на Харьковщине при заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет Ан-26 воздушных сил ВСУ. На борту находились 27 человек, 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского университета воздушных сил. На месте катастрофы погибли 25 человек, один курсант умер в больнице от ожогов, еще один курсант находится на лечении. 48 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Донецкой области за прошедшие сутки, об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, больше всего новых случаев выявили в Мариуполе. На Луганщине за сутки также выявили 4 новых заболевших COVID-19. По данным областного лабораторного центра, по одному заболевшему выявили в Северодонецке, Марковском, Станично-Луганском и Старобильском районе. Донецкий национальный технический университет в Покровске закрылся на карантин, об этом сообщается на сайте университета. Временный карантин установлен с 28 сентября по 11 октября. На это время отменяется проведение занятий в аудиториях, образовательный процесс будет проходить в дистанционном режиме. Решение ввести карантин приняли после того, как среди учащихся и преподавателей вуза были подтверждены случаи заражения коронавирусом. В Краматорске накануне произошел масштабный лесной пожар, об этом сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Пожар возник вблизи поселка Беленькое. Загорелась лесная подстилка и сухая трава на открытой территории. Тушение пожара осложнялось сильным порывистым ветром. По данным ГСЧС, днем пожар был локализован, но вечером началось новое возгорание. Полностью пожар ликвидировали сегодня утром. Информация о погибших и пострадавших в результате пожара не поступала. Предварительная причина пожара – поджог. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня объявили о мобилизации и ввели военное положение в своих странах. Напомню, что утром 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в наступлении на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В Азербайджане заявляют, что наступление стало ответом на обстрел с армянской стороны. Интенсивные бои в зоне карабахского конфликта на северном, северо-восточном и южном направлениях велись всю ночь. В понедельник военные действия продолжаются. По прогнозам синоптиков, завтра, 27 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 19 до 21 градуса тепла.
Это были самые важные новости на этот момент от моего коллеги Егора Устинова. Также мы следим за всеми интересными публикациями, которые касаются Донбасса, и вот что советуем вам почитать сегодня.
жители подконтрольных группировки ЛНР районов Луганской области с 25 сентября могут выезжать из Ордло и въезжать обратно только один раз в месяц. Судя по множеству обращений из оккупированных районов Луганщины, местные врачи не справляются с масштабным ростом случаев пневмонии. Об этом пишет «Деловая столица». По данным интернет-издания, COVID-19 подхватили несколько топовых чиновников, среди которых так называемый министр образования Цымкала и министр труда Малахова. Подробнее в материале «Вдогонку за Донецком» на сайте «Деловая столица». В Луганске престижно работать на украинского работодателя. Такая занятость гарантирует оплату труда в гривне, лучшей из валют по меркам местных жителей. Об этом пишет блогер из Луганска Яна Викторова для сайта BBC Украина. При этом, по словам блогера, устроиться копирайтером, фрилансером, сотрудником брачного агентства или врачом в интернет-агентстве довольно сложно. Открытых вакансий чаще всего нет, и такую работу передают по цепочке проверенным людям. А еще с некоторых пор о любой работе на Украину говорят исключительно шепотом и только с избранными. Подробнее читайте в материале «Почему в Луганске зарабатывать гривны престижно» на сайте BBC Украина. Что стало причиной очередного обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе? Прежде всего, потеря властями Азербайджана надежд на то, что они дождутся уступок от Армении. Об этом пишет «Европейская правда». Интернет-издание напоминает, что после прихода к власти Никола Пашиняна стороны договорились о прекращении огня, и долгое время эта договоренность действовала. Баку надеялся на то, что в отличие от предыдущей армянской власти, новая будет сговорчивее. Впрочем, такие надежды не оправдались. Подробнее читайте в статье «В шаге от большой войны» на сайте «Европейская правда».
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Добрый вечер. Говорю я нашим новым слушателям, слушателям Громадського радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить по номеру 0800 300 403. Будем говорить о том, почему Баку и Ереван не договорились с мирным планом Минской группы ОБСЕ, который был предложен больше 10 лет назад Азербайджану и Армении. Кому выгодна война в Нагорном Карабахе? Может ли решение вновь обострившегося карабахского конфликта подтолкнуть решение конфликта на Донбассе? Также сегодня поговорим вот о чем. Отец погиб в 2014-м, сын в 2020-м. Курсант из Луганской области был в Ан-26, упавшим под Харьковом. И как украинцы мира пытаются восстановить историческую справедливость? Друзья, оставайтесь с нами в этот час.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Во вторник, 29 сентября, в Харькове попрощаются с курсантами и военными, погибшими вечером в пятницу, 25 сентября, в авиакатастрофе Ан-26 возле Чугуева. С учебного полета, напомним, не вернулись 26 офицеров и курсантов Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. В числе последних был и солдат Александр Скачков, сын штурмана авиационной эскадрильи Игоря Скачкова, который погиб 14 июня 2014 года в результате крушения Ил-76, сбитого возле Луганска, участниками группировки ЛНР. Как выяснило радио «Донбасс Реалии», семья Скачковых родом с Донбасса. Капитан гвардии Игорь Скачков родился и вырос в поселке Благовка, который контролируют теперь российские гибридные силы. Моя коллега Ольга Амельянчук пообщалась с одним из жителей села и узнала, почему в Благовке все еще помнят летчика. Оля с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй.
Добрый вечер.
Оля, в твоем материале, опубликованном на сайте Украинской службы радио «Свободы», есть информация о том, что вот группировка ЛНР не позволила родным штурмана Игоря Скачкова похоронить его дома. Расскажи, пожалуйста, поподробнее об этом.
Да, по словам местных жителей, на момент лета 14-го родители штурмана не выезжали еще из Благовки, да и не было там особо боев. Ближайшие бои были, наверное, в километрах 50 от поселка. После авиакатастрофы Ил-76 в селе ходили слухи, что близкие Скачкова ездили в Луганск и просили отдать тело. Однако боевики пригрозили родителям расправой и сказали, в случае, если они такие похоронят летчика дома, в общем, им не сдобровать. В итоге Игорь Скачков и еще 8 членов экипажа Ил-76 похоронены в братской могиле в Мелитополе под Запорожьем.
Что помнят, вот рассказывают жители этого села о летчике?
Его семья, по словам жителей поселка, это обычная семья. Никто, кроме Игоря и потом впоследствии его сына Саши, не был летчиком. Семья жила в районе, который местные называют Шанхай. Это относительно новый район, где раньше была большая межколхозная теплица, где работало довольно много людей, и вот от этой теплицы там построили дома. Чем запоминающийся этот район в Благовке? Тем, что там были, например, двухэтажные дома с централизованным водопроводом, а в селах это большая редкость. Известно, что у Игоря Скачкова были брат и сестра, ну а сам он после того, как уже вырос и отучился, жил в Мелитополе под Запорожьем.
А известно ли, почему вот сын этого летчика, Александр Скачков, решил пойти по стопам отца? Это была вот такая семейная династия, потомственное занятие в их семье или почему?
Мне, к сожалению, не удалось пообщаться с женой, с Оксаной Скачковой, вдовой, теперь уже дважды вдовой. Но известно, что на момент крушения Ил-76 Александру Скачкову, сыну Игоря, было всего 14 лет. Ну и вот он, собственно, пошел по стопам своего папы и учился тоже в Харьковском авиационном институте, где учился его отец.
Оля, вот после крушения этого учебного Ан-26 информация о том, что на борту находился сын штурмана, который разбился возле Луганска, точнее сбили самолет, да не просто разбился этот самолет, и был родом с территории, которая сейчас не подконтрольна Украине, вот заговорили о количестве украинских военных, чьи дома остались по ту сторону линии соприкосновения. Вот известно ли о количестве этих солдат, которые сейчас воюют в украинской армии, и чей дом находится сейчас на неподконтрольной территории?
Мне сложно озвучить какие-либо прямо статистические данные, но лично я встречала довольно много военных, чьи дома остались на территории, подконтрольной российским гибридным силам. Есть выходцы из Донбасса и среди погибших. Например, кроме Игоря Скачкова, в авиакрушении Ил-76 погиб десантник Сергей Кривошеев. Он не дожил 2 месяца до 19-летия, родился в многодетной семье в поселке Новая Григоровка, что возле Дебальцево. И еще один десантник, который тоже погиб в Ил-76, и которому тоже теперь навсегда 19, Ростислав Траньков, вырос в Горловске. То есть, да, есть среди погибших те, чьи дома остались на временно неподконтрольной Украине территории. И есть те, кто, слава богу, жив и продолжает служить.
Спасибо большое. Призываю наших слушателей, зрителей познакомиться с материалом Ольги Емельянчук, который сейчас вот выставлен на сайте Украинской службы радио «Свобода», о семье Скачковых. Вот отец погиб в авиакатастрофе, и сын совсем недавно в авиакатастрофе Ан-26. С нами на прямой телефонной связи была моя коллега Ольга Емельянчук.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Украинцы США и Канады поставили себе цель добиться, чтобы ведущие словари мира включили слово «голодомор» в новое издание. Для этого создали петицию и собирают подписи. Помимо прочих, эту петицию уже подписал актер Брюс Уиллис. Подробнее в материале журналистов «Голоса Америки».
Канадець українського походження Богдан Онищук вже багато років бореться за те, аби Голодомор був визнаним геноцидом українського народу. З цією метою він разом з однодумцями організував спеціальний автобус з інтерактивною експозицією про Голодомор, який курсує школами Канади та Сполучених Штатів.
Багато разів студенти нас питають після лекцій, а чому ми нічого не чули? про Голодомор дотепер. Ми таке врешті додумалися до того. Якщо людина не знає якесь слово, то що вона робить? Вона йде до словника. Якщо ви підете до словника, ви не знайдете слово «Голодомор».
Аби це змінити, Онищук разом з колегами звернувся до редакторів трьох провідних англомовних словників – вебстерського, оксфордського, а також dictionary.com – з проханням включити слово «Голодомор» до нових видань.
Ми з ними говорили. Вони, звичайно, дивляться на це, чи то слово має 500 тисяч до мільйон так званих impressions, імпресій. Так? Це б то було вживане. Тому наші соцконсультанти порадили нам створити цю петицію, щоб зібрати по можливості 500 тисяч підписів.
Саме це українці і зробили. З метою зібрати підписи під петицію із закликом включити слово «Голодомор» до словників, в кінці липня вони запустили кампанію «Глибока правда». За перші кілька тижнів було зібрано майже 12 тисяч підписів, які надійшли зі 111 країн світу.
Два президенти України підписали вже разом з багатьома депутатами Верховної Ради і науковцями, істориками і так далі. Але навіть з Голлівуду Брюс Уіллес підписав. І вжиток слова «Голодомор» за ті три тижні підскочив вже в мережах на 180%.
Михайло Савків, голова комітету Голодомору Америки, промотує кампанію «Глибока правда» у Сполучених Штатах. Тож ця ініціатива дуже на часі, адже після виходу фільму «Ціна правди» у світі є величезний запит на інформацію про цю трагедію українського народу.
Це буде і тим більше продовжувати знання про Голодомор серед тих країн, що ще не визнали, і вони будуть вживати це слово. Може і полегшити всю нашу працю і дію щодо визнання Голодомором геноцидом.
Онищук сподівається закінчити збір підписів до кінця листопада, коли традиційно відзначають роковини Голодомору. Після цього, каже він, всю інформацію передадуть до редакції словників, щоб уже у 2021-му слово «Голодомор» можна було знайти в англомовних лексиконах, і воно нарешті дістало належне визнання та статус. Ірина Соломко, «Голос Америки».
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. В ноябре 2007 года Минская группа ОБСЕ, так называемая, занимающаяся урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе, предложила Азербайджану и Армении план мира в этом регионе, так называемые «Мадридские принципы». Сопредседатели группы Россия, Франция и США предложили Баку и Еревану вернуть территорию вокруг Нагорного Карабаха Азербайджану, предоставить региону переходной особый статус, провести там референдум и при необходимости ввести миротворцев. Хотя Баку и Ереван на словах, на дипломатических полях и встречах согласились с таким планом мира в целом, он, как видим, не сработал. Почему? Кому выгодна война в Нагорном Карабахе? И может ли решение карабахского конфликта подтолкнуть решение конфликта на Донбассе? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это Сергей Данилов, замдиректора Центра ближневосточных исследований, с нами по скайпу. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Также с нами обозреватель издания «Европейская правда» Юрий Панченко по телефону. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
И присоединится, надеюсь, директор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник. Призываю наших слушателей присоединяться, задавать свои вопросы по номеру 0800 300 403. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Также ваши вопросы и реплики ждем в социальных сетях, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира в Фейсбуке «Донбасс Реалии» и на канале Украинской службы «Радио Свобода». Передадим их нашим гостям. Сергей, наверное, первый вопрос к вам. Вот есть, в принципе, предложение, да, и давно уже есть мирный процесс или его имитация, еще об этом поговорим, вокруг урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Вот существует такая Минская группа ОБСЕ, там достаточно большие политические тяжеловесы. Вот сопредседателями этой Минской группы являются Россия, Франция, США. Кроме них в состав Минской группы входят Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Турция, а также Армения и Азербайджан. И вот были вот такие мадридские принципы, с которыми на словах якобы в свое время, в 2007, потом в 2009 году, в 2010 году уже на встрече непосредственно президента соглашались Армения и Азербайджан, но не получилось. Почему? Давайте вот напомним, давайте расскажем, почему вот эти вот мирные соглашения тогда не сработали?
Ну, почнем с того, что стороны кожна сторона розглядала ці, вибирала з мінських принципів, мадридських принципів, ті, які їй підходили. Не було повного консенсусу ніколи. І саме це було причиною того, що воно не було реалізовано. Стосовно мінського процесу взагалі, ви розумієте, останні роки сторони Вірменія і Азербайджан не можуть домовитися навіть про предмет переговорів. Якщо Вірменія наполягає на таких, ну, таких пунктах, як укріплення мір довіри, то Азербайджан першим пунктом ставить виведення військ з тих 7 районів за межами Карабаху, які окуповані Вірменією. І мінський процес давно мертвий. Тобто його не існує як реального механізму, який би забезпечував принаймні підтримання контактів сторін, а не як механізм вирішення цього конфлікту. Що говорити про мадридські принципи, то в Вірменії, в принципі, гостро виступали проти повернення біженців, розглядаючи Нагірний Карабах як територію, де проживають тільки вірмени. І повернення біженців розглядається як фактор можливого майбутнього референдуму, оскільки домовлено, що статус самого Карабаху буде визначатися на юридично зобов'язуваному референдумі. Це абсолютно не влаштовувало вірменську сторону. Виведення військ з семи цих районів. Ви розумієте, ситуація там така. В оборону Нагорного Карабаху вкладено достатньо багато ресурсів. Без цих 7 районів, ну там 5 повністю районів, 2 частково, Лачинський, Кілібарджарський, оборона Нагорного Карабаху дуже ускладнена, дуже важка. Передача цих районів значно погіршить стратегічне становище Нагірного Карабаху. Відповідно, на думку вірменської сторони, це створить умови, за яких Азербайджан може зіграти в коротку війну. Ніхто не вірив до минулого року можливість великої війни між Вірменією і Азербайджаном, але варіант короткої війни розглядався вже принаймні ну, з 14-го року так точно. Коротка війна, в принципі, влаштовувала за багатьма параметрами вірменську сторону, яка розраховувала дуже швидко закінчити її своєю, ну, збереженням статус-кво, скажімо так, да? Але без цих от районів, без 7 окупованих територій і коротка війна ставала суттєвим фактором. Коротка війна – це там 2-3 денна, ну максимум тижнева. Більше ніхто так вважалося, сторонам воювати не дасть. Тому сторони зайшли в повний глухий кут і контакти на вищому рівні практично припинилися. І після інциденту, який був в липні цього року, стало питання про те, що велика війна може бути на часі, і про це заговорили в регіональній пресі.
Сергей, давайте все-таки еще вернемся к вот этим мадридским принципам. Хочется разобраться, что тогда не сработало. Вот и была декларация по Нагорному Карабаху. Встретились в России президенты Азербайджана, Армении и России. Вот обсуждали приверженность мирному урегулированию. Казалось, что удастся договориться. Тогда вы говорите о том, что изначально стороны ну, не сходились да, по этим мадридским принципам. Но ведь говорили же другое. И была надежда, что сработают эти мадридские принципы, потому что... Ну, соглашались тогдашние президенты и Армении, и тогдашний президент Азербайджана, что вот, в принципе, неплохо это все, да, что вот предлагает Минская группа ОБСЕ. Что тогда не сработало? Или согласились на международных площадках, да, на словах, но, по сути, никогда согласия по этим мадридским принципам в Баку и Ереване не было?
Ну, декілька факторів. Я хочу сказати, що вони не домовились. Тобто декларація, яка мала бути підписана в Підмосков'ї, вона не була підписана. Була підписана дуже скорочена декларація про те, що ми погоджуємось на продовження погоджень. От, вони знову відклали. А повноцінно те, що тоді декларувалося, що буде вирішено, воно не було вирішено. В останній момент воно зірвалося. Тому що обидві сторони, по-перше, не довіряють одна одній, по-друге, вони зважають на внутрішньополітичні фактори, на настрої в громадах, в Вірменії, в Азербайджані відповідно, особливо в Вірменії, де будь-які спроби досягнути мирного порозуміння з Азербайджаном і, наприклад, виведення хоча б цих 5 і 2 районів, власне, азербайджанських, не з Нагірного Карабаха.
Так називаємо пояс безопасности, да? Давайте поясним нашим слушателям, для того, чтобы, ну, вот, контролировать азербайджансько-карабахскую границу, если так можно сказать.
Так. Воно, по-перше, виведення цих військ, воно дуже збільшить фронт для Нагірного Карабаху, для Вірменії, де-факто. Да? А по-друге, дуже погіршить їх стратегічне становище. Так от, це сприймалося в суспільстві вкрай негативно. І ймовірність протестів, не дуже популярна вже на той момент Сарксяна, да, вона, президента, який мав підписати це, вона була дуже на грані. І, по-перше, сторони мали зважати на цей фактор, по-друге, вони зважали на думку своїх міжнародних партнерів. В Баку зважали на думку Анкари, наприклад. І в Анкарі хотіли би пов'язати не тільки вирішення азербайджано-вірменського конфлікту навколо Нагірного Карабаху, але також включити в цей процес врегулювання турецько-вірменських застарілого цього конфлікту, цих стосунків, для того, щоб їх нарешті вирішити. До речі, в кінці 90-х років були інтенції на те, що Туреччина сама перша виступала з пропозиціями, певними компромісами, ти готова була йти на зустріч. Тепер ситуація, напевно, трошки інша вже. І невпевненість в тому, що партнер не обіграє тебе. Ну, от як з тими ж тими засобами, які були для забезпечення безпеки на кордоні. От Вірменія пропонує, давайте розслідувати інциденти і будемо наказувати. Ми гарантуємо, що ми будемо наказувати тих військових, які порушують першими, а ви гарантуєте, що ви. Встановлено камери спостереження, як у нас стоять на Донбасі. Да? Будемо залучати зовнішніх гравців, які будуть моніторити ситуацію, і буде контактна група, схожа з тією, яка діє у нас на Донбасі, яка буде визначати провину тої чи іншої сторони в збройних інцидентах. Азербайджанська сторона, не виступаючи в принципі проти появи таких інструментів, вбачає в цих інструментах спосіб фіксації поточної лінії. І таким чином в неї якби зникають шанси на те, що вона кудись пересунеться. Вони розглядають не конкретну якусь міру, не конкретний інструмент, не конкретний пункт угоди. Вони розглядають довшу гру, в якій сьогодні погоджуємося на це, завтра, значить, воно приведе нас до наступного. Ось ця недовіра між сторонами. Внутрішні тиски, зовнішні партнери зіграли свою роль в тому, що тоді не була підписана декларація.
Давайте к нашему разговору Юрия Панченко подключим, обозревателя издания «Европейская правда». Юрий, ну вот следите, вы тоже давно за этой ситуацией. Ну вот как вы видите, вот говорит Сергей Данилов о том, что недоверие между сторонами конфликта, да, и настроение в самих государствах, в Армении и Азербайджане не позволили достичь какого-то мирного урегулирования, несмотря на то, что были конкретные предложения, несмотря на то, что были политические тяжеловесы, в том числе Соединенные Штаты Америки, подключены к этому процессу. Вы согласны с этим, что из-за этого не удалось мирно решить этот конфликт еще тогда, вот 13 лет назад, когда появились мадридские принципы?
Ну, следует отметить, что предыдущее руководство Армении было выходцем из Нагорного Карабаха, так называемый Карабахский клан, для которых, естественно, любые уступки по этим вопросам были абсолютно неприемлемы. И, соответственно, любая мирная договоренность рассматривалась ими то исключительно в качестве какой-то передышки, то есть, которая позволит зафиксировать какой-то контроль над перестрелками, и все. Дальше, в принципе, Карабах только мог поставить вопрос про какое-то признание независимости, которое, естественно, чтобы Баку никогда бы не признал. И, соответственно, при отсутствии какого-то политических, каких-то стратегических целей, там рассматривали только такую чисто тактическую. Давайте просто стабилизируем ситуацию на границе, чтобы не было перестрелок. Естественно, что Баку осматривал остановку перестрелок как первую часть, после которой должна последовать передача им вот этих вот семи регионов так называемого пояса безопасности, что, естественно, оно не следовало. После того, как в Армении поменялась власть, в Баку были очень большие ожидания, что Никол Пашинян пойдет навстречу какого-то мирному процессу. Он все-таки не из Карабаха, то есть, соответственно, он более договороспособный и так далее. Но тут, наверное, есть два момента. Во-первых, его постоянно обвиняли в том, что он готовит сдачу Карабаха, особенно попередники. И, соответственно, он вел себя, чтобы доказать, что это неправда. А может быть, кроме всего прочего, к этому времени в армянском обществе есть уже какой-то консенсус о неприемлемости любых компромиссов по Карабаху. Соответственно, позиция Пашиняна ничем не отличается от позиции предыдущих властей.
Оборвалась связь, сейчас попробуем ее восстановить. Это Юрий Панченко, обозреватель издания «Европейская правда». Говорим о том, почему не удалось достичь мира в Нагорном Карабахе, несмотря на подключение вот достаточно весомых политических акторов, вроде США, Франции и России. Вопрос Сергею Данилову. Сергей, а вот очень много обозревателей говорят о России, но указывают на Россию как на главного кукловода и бенефициара вот этого конфликта в Нагорном Карабахе. Вот вы видите, там торчат уши России, Федерации, потому что все не так очень, ну, не так очевидно, да, можно ли говорить о России как о стране, которая, ну, или провоцирует конфликт, или, по крайней мере, заинтересована в этом, получается, тлеющем конфликте, постоянно вспыхивающем, да, вот так спорадически, периодически.
Ну, я думаю, це швидше про 90-ті роки. Якщо говорити про нинішнє загострення, то Росія в складній ситуації, як на мене, бо Азербайджан для неї з економічної точки зору, з політичної, значно важливіший партнер зараз, ніж Вірменія. Пашиняном стосовно нинішнього президента Вірменії Пашиняна є різні точки зору, зокрема в кремлівському керівництві, він не викликає такої такого захвату і бажання його підтримувати. Є інтереси, безперечно, є військова база, є атомна електростанція, є повна залежність, але є розрахунок на спільні дії, там, наприклад, з вірменською діаспорою в світі, з окремими іконами, представниками, є фактор взагалі вірменської діаспори. Але вважати, що зараз, от конкретно зараз Російська Федерація підпалила цю війну, спонукаючи сторони, там Азербайджан, наприклад, чи Вірменія, підстав, напевно, вже немає. З самого початку конфлікт, безперечно, ну, в буремні роки розвалу Радянського Союзу, він взагалі там, хто купив якого військового, да, обидві сторони використовували і російські ресурси, і будь-які, це вирішувалося за допомогою корупції на початку 90-х, ще радянської армії, коли отримувались ресурси, зокрема військова техніка, озброєння. Потім це використовувалось Росії як безперечно фактор впливу свого на обидві сторони. І оскільки Карабахський конфлікт після програшу фактично Азербайджану став вирішальним на певний період, напевно, до кінця 90-х років внутрішньополітичного життя цієї країни. От уявіть, все, хто буде і як буде президентом, вирішувалося, в принципі, принаймні на рівні риторики навколо цього питання. Да?
Ну, як в Україні, наверное, да, во многом? Тут паралелі якісь напрашуються, да, позиція по Донбасу?
Певні паралелі є, але ситуації все-таки достатньо різні. Тому, да, на зараз таке враження, що Карабахський конфлікт відійшов в російській адженді в порядку денному на другій чи на третій позиції. І їм треба зараз шукати спосіб, як Велика війна, в принципі, не є таким варіантом, який поточній Російській Федерації, очевидно, буде дуже вигідним, як на мене.
Вопрос Юрию Панченко. Юрий, а какие цели у сторон противоборствующих? Вот чего добивается Азербайджан, чего добивается Армения? Возможно ли какой-то статус-кво вообще в этих условиях исходных?
Честно говоря, я не вижу какое-то основание для статус-кво. Позиция Азербайджана крайне проста – восстановление своей территориальной целостности. Позиция Армении региона, либо сейчас фактически не осматривается, либо как второго армянского государства, то есть два государства одного народа. Соответственно, позиция Армении состоит в том, что любое политическое решение про возвращение на любых условиях Нагорного Карабаха в состав Азербайджана означает де-факто полное уничтожение всего армянского населения там. То есть это только там 130 тысяч человек, они будут просто уничтожены. Вот. Ну, в связи с тем, что действительно, что последние десятки лет Баку очень сильная антиармянская риторика, то, скажем так, подобные аргументы выглядят достаточно серьезными. Вот. То есть, если Баку основывается на прямую позицию ООН про непорушенность державных границ, то Ереван основывается на более гуманитарные факторы необходимости защиты местного населения, которое армянское, и которое, соответственно, абсолютно не гарантировано даже жизнь в случае возвращения этого региона Азербайджану. Соответственно, в такой ситуации нету какого-то поля для компромисса.
Юрий, а почему не удается достигнуть хотя бы заморозки конфликта, хотя бы по приднестровскому сценарию? Почему постоянно военные стычки, локальные стычки? Вот началось это, насколько я понимаю, с 2016 года, вот новый виток такого противостояния. Вот уже в нынешнем году видим две фазы обострения. Одна на армяно-азербайджанской границе, сейчас непосредственно в Нагорном Карабахе. Почему нет желания или возможности даже прекратить горячую фазу войны там?
Для Баку возвращение этих территорий, в принципе, стало национальной идеей. То есть Баку инвестирует громадные деньги, они часто козыряют тем, что деньги, которые они тратят на вооружение, существенно превышают весь государственный бюджет Армении. Это правда. Соответственно, вот такая милитаризация плюс очень жесткой антиармянской пропаганде, естественно, она не может не выстрелить. Однако стоит отметить, как я сказал, что у Баку были надежды на то, что Пашинян пойдет на компромиссы. Поэтому стороны договорились про остановку огня. И полтора года этот режим остановки огня действовал. То есть показывает, что все-таки нет оснований говорить, что это случайно вызванное, кто-то где-то выстрелил, там ответили. Любое обострение, скорее всего, имеет корни в политическом решении. То есть только когда Баку разочаровался в том, что Пашинян готов идти на уступки, они поняли, что он не готов, тогда произошло обострение летом этого года на азербайджано-армянской границе, и после этого прошло несколько месяцев уже обострение в Карабахе. При этом еще один урок, в отличие от всех остальных кризисов, мы видим куда более активную роль Турции. После предыдущего восстания Турция демонстративно проводила общие военные учения с Азербайджаном, показывая, что оно стоит на стороне и готово каким-то образом помогать Азербайджану. И, естественно, что Баку, чувствуя за собой такую мощную поддержку, в принципе, готов больше рисковать, чем это бы он бы делал бы в том же 2016 году.
Юрий, еще кратко, а вы говорите о том, что ожидали вот власти Баку от Николы Пашиняна каких-то компромиссов, уступок, а чего они ожидали? Вот, что реально он мог сделать?
Смотрите, дело в том, что предыдущие президенты, они были выходцами из карабахского клана. То есть они были из Карабаха, и, соответственно, для них любой компромисс был полностью неприемлемый. Пашинян, он все-таки из Еревана, И действительно, в Баку были такие основания, что для него вот вопрос Карабаха не будет таким уж невозможным для компромисса, что, в принципе, возможно, он согласится, ну, как минимум, про передачу вот этого пояса безопасности, по какие-то там международные гарантии. Однако Пашинян попал в ситуацию, когда его обвиняли в... Он еще не победил на выборах, но его уже обвиняли в готовящейся сдаче Карабаха. Соответственно, он не мог пойти на какие-то уступки, да и, возможно, и не хотел, поскольку, по всей видимости, в армянском обществе за эти 20 чем-то лет, уже почти 30, вот есть какой-то компромисс по поводу Карабаха. И Пашинян полностью разделяет невозможности возврата Карабаха Азербайджану. Соответственно, вот за полтора года Баку разочаровался. И, кстати говоря, во многом произошла замена министра иностранных дел Азербайджана, который был сторонником вот этой идеи, что с Пашиняном можно договориться. Пришел молодой сторонник все-таки более жестких действий. И второй фактор – это то, что на этот раз Баку может рассчитывать на очень серьезную помощь Турции. И вот это вот коктейль и дал нынешнее обострение.
Спасибо, это Юрий Панченко, обозреватель издания «Европейская правда», также с нами замдиректора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. И вот подключается к нашему разговору Алексей Мельник, содиректор программы внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Алексей, здравствуйте.
Приветствую.
Алексей, ну вот такая достаточно большая, весомая компания в этой Минской группе ОБСЕ, которая, ну вот сейчас, по крайней мере, на словах занимается мирным дипломатическим регулированием конфликта в Нагорном Карабахе. Там вот есть и Россия, и Франция, и США. Вот Украина, допустим, очень добивается участия США в решении конфликта на Донбассе. Почему даже вот такие вот геополитические тяжеловесы не могут помочь решить этот Нагорно-Карабахский конфликт? Вот в этом плане напрашиваются параллели и с Донбассом, да, но вот подключиться Соединенные Штаты Америки к его решению. Какой толк, если они не могут решить вот даже такой застарелый конфликт на постсоветском пространстве? Конфликт дедушка его даже называют.
На самом деле, конечно, очень много похожего в Минской группе или в конфликте, который сейчас между Россией и Украиной, и в том конфликте, где Россия действительно является посредником. Ну, по крайней мере, она там напрямую не участвует, активно поддерживая одну из сторон политически, но при этом вооружая обе стороны. Вот. Ну, я думаю, что вот присутствие России как раз в этом формате скорее минус и тормоз, который не позволяет реализовать эти мадридские соглашения, которые, на мой взгляд, достаточно приемлемый компромисс. Поскольку Нагорный Карабах, так как и другие конфликты на постсоветском пространстве, очень хорошо вписывается в российскую технологию доминирования на постсоветском пространстве. То есть Россия умело играет на чувствах одной и другой стороны, и, как я уже сказал, поставляет оружие и той, и другой стороне, и при этом остается посредником, вот, но не стремится к урегулированию этого конфликта, потому что, по крайней мере, одна из сторон конфликта, Армения, очень и очень сильно зависит от России. Если бы Россия заняла жесткую позицию, то я думаю, что Армения, несмотря на то, какой там лидер, она могла бы все-таки пойти на компромисс, уже достигнутый, как я тоже сказал, Андрей.
Алексей, ну а какой сейчас смысл вот Российской Федерации обострять там ситуацию? Какие вот она плюшки получает от этого обострения между Арменией и Азербайджаном сейчас? Вы говорите о том, что бенефициары они.
Не, на самом деле, что касается сегодняшней эскалации, то я скорее разделяю мнение тех, кто считает, что для России это как раз невыгодно. Вот. Но это конкретный вот ситуативный момент сейчас. А по большому счету, России как раз выгодно, чтобы этот конфликт был в таком полузамороженном состоянии, когда она могла бы дергать одну и другую сторону, вот, при этом сохранять мощное присутствие Армении, прочное Армению, опять-таки, держать в своем кругу. Как, если мы посмотрим, вот, ну, как один из примеров, там, голосование Армении по украинским вопросам. То есть Армения абсолютно идет в фарватере России, вот поэтому, или в кильватере, если точно.
Осознают ли это в Баку и Ереване, что вот, как по вашим словам, вот именно присутствие России в этой Минской группе ОБСЕ мешает достичь мира?
Ну, вряд ли в Ереване видят в России деструктивную силу, потому что, я же говорю, Россия — это большой брат, большой союзник, и это гарант безопасности Ивана. Поэтому, ну и плюс, то есть этот настолько запутанный конфликт, ну, сам факт то, что это длится уже, если я не ошибаюсь, 30 с лишним лет, 32 года, если точно, уже говорит о том, что комплекс игроков, которые задействованы, комплекс вопросов, плюс, в отличие от украинского конфликта, там очень мощный является национальный фактор, вот, которого, к счастью, нет у нас. Но там он как раз, вот, если говорить о перспективах урегулирования, вот, он, ну, один из доминирующих, наверное.
Алексей, как считаете, а вот решение карабахского конфликта, оно в интересах Украины? Связано ли это решение с, ну вот, перспективами какого-то урегулирования на Донбассе? Видим много сейчас вот таких вот непризнанных территорий на постсоветском пространстве. Всюду так или иначе фигурирует Российская Федерация. Если какой-то прогресс наметится в Карабахе, можно ли рассчитывать на какой-то прогресс на Донбассе?
Я, честно говоря, не вижу какой-то прямой связи между урегулированием в Карабахе и перспективами урегулирования конфликта в Украине. Вместе с тем есть некоторые уроки, которые Украина могла бы вынести. Ну, например, вот эта вот Минская группа, тоже вы, наверное, уже сегодня об этом говорили, что как раз для Украины это показатель того, что даже участие Соединенных Штатов в этих переговорах России, Франции, то есть независимо от того, какой есть там формат, если нет политического решения, за которым бы стояла политическая воля, прежде всего, власти в Украине, вот, собственная стратегия урегулирования этого конфликта, то боюсь, что эти переговоры будут длиться бесконечно. Вот, и самое плохое то, что опять мы видим на примере Карабаха, вот, что даже после, скажем, года или там десятков месяцев перемирия и затишья, все равно возможность эскалации случайной или же запланированной достаточно высокая.
А кому сейчас выгодна эта эскалация, Алексей?
Опять-таки, я говорю, сейчас тяжело сказать, есть ли там какой-то один бенефициар. Неоднократно вспоминалась Турция, и выглядит так, что действительно турецкий лидер сейчас пытается... Я не говорю, что он инициатор этого, но он пытается, очень активно пытается использовать эту ситуацию в своем таком странном партнерстве, в кавычках, с Россией. Кроме этого, ну, это тоже классика, когда другие игроки, которые вокруг находятся, та же Россия, попытается что-то использовать в своих интересах, начиная от усиление своего влияния на официальный Ереван и заканчивая своей любимой этой темой предложения себя как решателя всех этих проблем и таким образом пытаясь выторговать что-то на других направлениях у той же Европы или Америки.
Вопрос Сергею Данилову. Сергей, а вот конфликт на Горном Карабахе и конфликт на Донбассе, если сравнивать, настолько же война на Донбассе сейчас геополитизирована, что так много вот там сейчас пересечений, или пока еще нет, и есть шанс вот более простого решения этой войны, чем в Карабахе? Потому что слышим там, ну вот, имена, названия очень многих государств сейчас фигурируют, да, в этом конфликте есть интересы очень многих стран. На Донбассе также?
Я думаю, це різні дуже випадки, дуже різні непорівнювані приклади. У нас окупація частини території Російської Федерації, і це після окупації з формальною анексією за їхнім законодавством іншої частини території. І це надзвичайно відрізняє нашу ситуацію від того, що на Гірному Карабасі. Вірменія не визнала на Гірний Карабах, не дивлячись на те, що вони постійно шантажують партнерів, світове співтовариство, тим, що вони визнають і таким чином закриють двері Мінського процесу, не дивлячись на те, що вихідці з карабахського клану очолювали державу після Терпетросяна, практично Кочарян, потім Сарксян, вони не визнали, вони вважаються формально чимось, якимось утворенням в складі чогось. І це принципова різниця. До речі, зараз можна очікувати, що на фоні, якщо бойові дії протривають ще день-два з такою ж інтенсивністю перетворюються на велику війну, то ми побачимо визнання, перше, що буде зроблено, визнання Нагірного Карабаху, Арцаху з боку уряду в Вірменії. І тому ні, все-таки інтерес, знаєте, що ще існує величезна різниця в тому, що етнічний конфлікт, який має там свою історію, сторічно там ще якусь, коли були етнічні чистки, коли були взаємні погроми з одного боку, і конфлікт, який відбувся 6 років тому, коли відбувся напад, він значно ближче, він значно зрозуміліший, наявніший і значно більше болить для світових гравців і зачіпає більше сторін в українському нашому випадку. Тобто значно більше країн Європи задіяно в більшій мірі, оскільки це напряму поставило їхнє співробітництво з Російською Федерацією, яка розглядалася, наприклад, в Берліні як один з ключових партнерів поза межами Європейського Союзу для Берліну. Тобто, в цьому сенсі, да, конфлікт на Нагірному Карабахі нікого не міг поставити в таку ситуацію, вибирати чи ні, як себе поводити з таким важливим економічним, політичним партнером, як Москва. Тут, не дивлячись на те, що...
Пропадает связь, это Сергей Данилов, постараемся ее сейчас восстановить, 0800 300 403, номер прямого эфира, давайте слушателя послушаем, здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Донбасса.
Слушаю вас.
Вот как мне так вот, как я рассуждаю, ну, может, кто согласятся со мной эксперты, может, нет. Пока Россия будет, пока она все вот это будет. Будет у России меняться, а все равно в России будет сидеть империя. Вот они везде укусили в Грузии, укусили в Украине, везде повкусали трошки. И вот это все напряжение держит. А так Запад бы, если бы сильно хотел бы, заинтересованный был бы, помог, чтобы Россия, чтобы она потихоньку развалилась. Чтобы России тяжело совсем было. Чтоб, ну, страсть от того, что атомное оружие. Вот это если... А так вот что-то будет меняться, будет ничего не изменится. Сколько Россия, столько будет, столько вот это и будет. Вот, это, вот эти территории так они будут. Так что нам готовиться, как я думаю, готовиться нам надо. Как на Горном Карабаху. На 20-50 лет вот это все оно растянет.
Спасибо, пока спасибо. Будет... Да, это такая реплика скорее от нашего слушателя. И действительно, вот есть там... говорят многие обозреватели, что вот на Горный Карабах это такая была бомба замедленного действия в составе вот азербайджанской тогда еще Советской Республики. Были там определенные обстоятельства для того, чтобы признала Турция, вот советский Азербайджан, вот включили вот такую вот территорию. Есть еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый день, Харьков Игорь. Алло.
Да, слушаем вас, здравствуйте.
Это я, да?
Да-да-да.
Алло, алло. Вот Харьков, Игорь, вот Харьков, Харьков, Харьков хотел бы сделать соболезнования ребятам, которые погибли в Ан-26. Вопрос мне Сергею Данилову. Вот, Сергей Данилов, вот у меня складывается впечатление такое, что Эрдоган дал поджопник, дал поджопник Путину в виде конфликта с Азербайджаном и Арменией. И вопрос такой, вот... Каким боком вот этот конфликт может влиять на Украину? Спасибо.
Дякую, цікаве питання. В певному сенсі я можу з вами погодитися. Безперечно, участь активна Ердогана в конфліктах, які традиційно Путін або кремлівське керівництво вважає своєю сферою відповідальності, це для них певний виклик. Це розширення поля гри цієї дивної дружби, як сказав пан Мельник, да? А я її називаю дружба з ножем за спиною. Вони так дружать, але кожен збирається при нагоді застосувати цей ніж проти свого умовного друга. Безперечно, у них є як спільні інтереси, так і розбіжності. І те, і інше дуже серйозне. Вони залежні в окремих питаннях і ворогують в інших. В Лівії, в Сирії. Зараз дуже цікава тема буде про участь тих чи інших угруповань з Близького Сходу в цій вірмено-азербайджанської чи азербайджано-вірменській війні. Вже пішли розмови про появу, наприклад, курдів, курдських загонів на боці Вірменії. Це поки все розмови, але сам факт цих розмов уже достатньо говорить про можливі події і можливі інтенції. А з іншого боку, вірмени звинувачують, що на боці Азербайджана вже з'явилися бійці різних угруповань сунітських з Сирії. Тобто сирійський конфлікт плавно перетікає на Південний Кавказ, принаймні на рівні риторики, поки без підтверджених фактів. Але це вже перетікання, воно вже відбулося. Для нас це означає, що правила гри, які були порушені в 2014 році, продовжують порушуватися, оскільки збереження цього перемир'я на Південному Кавказі, воно гарантувалося великими державами, воно було після війни, після 94-го року, коли було підписано перемир'я по лінії розмежування, якби прийнято, що окей, зупинилися, і великі країни здатні, там Москва, Вашингтон, Берлін, Париж, здатні гарантувати принаймні не продовження війни. Так от ми зараз перед фактом, що, по-перше, після дій Росії в Україні стало зрозуміло, що сила – це фактор, який можна і треба використовувати в той момент, коли ти можеш її використати і вважаєш, що ти маєш вигідні позиції. Рік тому, до речі, наші азербайджанські колеги грузинські під час одної події прогнозували, що може так статися, що в 2020 році почнеться велика війна, і стартові умови, з яких буде входити Азербайджан, буде для нього сприятливими. Так і сталося. Перше, сила. І це прямий наслідок 2014 року. І це означає, що сила й далі буде використовуватися. Тобто нам для того, щоб жити в цьому новому світі без правил, в якому немає більше недоторканності кордонів, можна анексувати частину нашої території, треба дивитися на те, як розвивається ситуація, і готуватися до різних варіантів. Інший фактор – це втручання Ердогана в пострадянський простір, втручання Туреччини в значно більшому масштабі, який розширює з одного боку свою гру з Путіним, а з іншого боку зменшує гру Путіна. Тобто в певному сенсі це поразка Путіна. Для нас наслідок або подальше загострення турецько-російських відносин, при збереженні військово-технічної співпраці навіть, при збереженні проєктів типу будівництва атомної електростанції, або спосіб Путіна знайти, як компенсувати втрати, зокрема, іміджові на інших напрямках. Тобто, в будь-якому випадку, ми маємо силовий варіант. Ми вступаємо в світ, де такі локальні конфлікти можуть збільшуватися.
Спасибо большое. Это был Сергей Данилов, замдиректора Центра ближневосточных исследований, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник и обозреватель издания «Европейская правда» Юрий Панченко. Мы говорили о том, почему Баку и Ереван не договорились по поводу Нагорного Карабаха, хотя, как видим, 13 лет назад были конкретные предложения, поддержанные политическими тяжеловесами вроде Москвы, Вашингтона и Парижа. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжаются.
Закладка. Открываем Донбасс.
А ви навіть не уявляєте, які ви тут щасливі. Люди вважають, що щастя – це коли будинок з ремонтом та новими меблями, а холодильник наповнений вщент. Або коли навколо рідні люди, діти, друзі. Але навіть тоді людина не може бути щасливою, якщо в неї відібрали свободу і волю. Спокійно ходити вулицями – щастя, вільно говорити – щастя, бачити рідний прапор – також щастя. Бути впевненим, що завтра у твоє тіло не вп'ється куля – щастя. Навіть вдягти своє національне вбрання – теж щастя. Світлана Талан, «Оголений нерв».
Запомні цю страницю.
Друзья, время нашего выпуска подошло к концу. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Владимир Довченко, звукорежиссер прямого эфира. Как обычно, предлагаю вам найти больше в интернете. Сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также наш проект «Радио Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Также напоминаю, наш студийный телефон 0800 300 403 во внеэфирное время 7 дней в неделю работает в режиме автоответчика. Дождитесь звукового сигнала, это занимает приблизительно 10 секунд, и говорите, мы слушаем автоответчик, высказывайтесь по теме разговора в нашей студии, ваши мнения прозвучат в эфире. Пока что мы с вами прощаемся, удачи и до завтра.